Так вот, еще я с несколько иной стороны тоже скажу несколько слов о человеке. Есть еще следующие три интересные концепции, которые, однако, никак не укладываются в рамки христианского сознания. Речь идет вот о каких трех характеристиках или трех пониманиях человека. Первый из них, который фактически исходит из дарвинистского понимания человека, заключается в следующем. Человек по существу – это все-таки обезьяна. Но обезьяна какая? Коварная, чувственная, злая. Она несет в себе наследие всех своих животных предков. Именно этим объясняется, в частности, то развитие нашей цивилизации, которое все более и более усугубляет нашу жизнь. То есть это развитие носит аномальный характер. И мы видим, как умножается число преступлений и зла в нашем мире. Откуда, значит, зло это? Вот отсюда, из наследия предков, из той природы, которую носит в себе человек. Вот кто он есть, и не больше. А то сознание, которым он отличается от животных, оно фактически является ничем иным, как инструментом осуществления тех животных интенций, которые присутствуют в нем. Это точка зрения, я вам скажу, находит себе место в человеческом сознании. Не все, правда, так до конца домысливают, но немало людей, которые так чувствуют. Отсюда и отношение к человеку. Отсюда и так называемая ценность человека. Никакой ценности. Ничто. Другая точка зрения, прямо противоположная первой, которая имеет также для себя, кажется, достаточные основания, но который утверждает нечто иное. Именно, человек по существу ангел. Посмотрите на детей, и вы увидите. Это ангел во плоти. Это доброе существо. Ничего худого в нем нет. Однако развитие человеческого общества приобрело такой характер, и внешние условия жизни наложили такой отпечаток, накладывают точнее, такой отпечаток на человека, что этот ангел постепенно теряет свои добрые свойства. Кто больше, кто меньше. Но суть остается той же. По природе человек – ангел. Нет в нем зла, нет ничего худого. Эта точка зрения не отвечает на вопрос, ну, я бы сказал, серьезный вопрос. Все-таки, если все люди ангелы, то как зло-то возникает? Такие общие фразы о том, что социальная среда искажает человеческую деятельность и человеческую душу, как-то они чувствуются, скользят по поверхности. Они же не дают понимания того механизма, откуда же возникает это зло. Ангел должен сочувствовать ангелу, и он будет сочувствовать. Зло-то откуда? Вот эта точка зрения, она не дает ответа, не дает, точнее, объяснения своего основного положения. Поэтому она, кстати, почти не имеет в себе сторонников. Третья точка зрения, иного порядка, утверждается, что человек не зол, и не добр по самой своей природе. Он табуля раза, чистая доска, на которой можно писать все, что угодно. И вот жизнь, условия действительно жизни, как природные условия жизни, так в особенности и социальные условия жизни, они начертывают на этой доске все те характеристики, которые мы относим к категории добра или зла. Если хотите, вот эти три понимания человека, все они носят характер внехристианский. Здесь нет самого основного, о чем говорит христианство. Христианство не может согласиться ни с одной из этих точек зрения. Причин достаточно. Нельзя согласиться и с первой точкой зрения, что он только обезьяна, и что он животное. То, что он не животное, и то, что он не только зол, об этом говорит элементарный опыт. То, что он не просто ангел, об этом не приходится говорить, поскольку буквально нет тогда ответа на вопрос о происхождении зла. Сказать, что он табуля раза, тоже неверно с христианской точки зрения. Неверно хотя бы по той причине, что мы видим уже в самом детском состоянии, когда еще нет сознания, то есть осмысленных еще нет действий, уже есть проявление чувств, если хотите, эмоции, где нет еще, что называется, свободы воли, осознанных свободных актов. Мы видим проявление и того, и другого, и доброго, и злого. Ну, не в смысле, как характеристик его души, поскольку у него еще нет достаточно сознания и воли, а как актов, как действий. Я вам специально привел вот эти все характеристики человека для того, чтобы на фоне их лучше мы могли увидеть всю своеобразность христианского понимания человека. Если хотите, христианство действительно утверждает беспрецедентную в истории истину о том, что человек есть образ Божий. Ни одна, если хотите, из вот, не только представленных точек зрения, но и ни одно из религиозных учений не говорит об этом именно в той форме, как говорит христианство. Мы найдем мысли в других религиях, которые утверждают, что человек есть ничто иное, как проявление божества. Но это совсем не образ Божий. В индийской, например, религиозной мысли мы находим очень интересные идеи. Но они к чему сводятся? К тому, что человек, как, если хотите, и весь окружающий мир, есть не что иное, как только проявление все того же Брахмана. И отсюда и его конечная судьба. Он становится просто Брахманом. Здесь он только имеет некое искаженное сознание, а там он становится или чистым сознанием Брахмана, или, в конце концов, просто его, грубо сказать, материей этого Брахмана. Ни о каком образе Божьем речь не идет. Вообще-то, я вам скажу, вся совокупность понимания человека, она и лежит между вот этими двумя крайностями. С одной стороны, человек – чисто существо материального порядка, биологическое. С другой стороны, оно есть не что иное, как само божество, проявляющее себя в виде человека, в форме человека в этом мире. Вот две, если хотите, такие крайние границы, между которыми заключена вся совокупность вариантов понимание человека вне христианства. Что говорит о человеке христианская религия? Первое, конечно, и главное, что человек есть образ Божий. Вопрос об образе Божьем – один из довольно сложных вопросов. Понимаете, утверждается, что он есть образ Божий. Как только мы касаемся характеристики, вернее, разъяснения этого, так здесь возникает, ну, я бы сказал, здесь нет полной окончательной определенности. То есть описать, что это означает до конца, невозможно. Причина очевидна. Мы не можем описать самого Бога, По этой причине мы не можем точно описать и образ этого Бога. Есть очень разные описания у святых отцов в том числе. Но их можно в конечном счете свести, может быть, вот к нескольким таким наиболее важным характеристикам. Некоторые из этих характеристик обращают внимание на три ипостаси Божества. И, исходя из этого, видят образ Божий в три ипостасности, уже в кавычках, конечно, человека. Как в Боге Отец, Слово и Дух, так и в человеке, говорят они. Отец, то есть ум, Слово, то есть мысль или слово, логос, и Дух. Под Духом, разумея, нравственное состояние человека, нравственную характеристику человека. Ум, Слово и Дух. При этом законный вопрос, а тело? Макарий Великий, отвечая на это, говорит, тело есть не что иное, как только оболочка души. Отсюда тело каждого человека имеет свои особенности, свою специфику, поскольку душа каждого человека тоже особенная. И тело, и душа каждого человека определяет, если хотите, всю особенность и самого тела. Другие понимают образ Божий иначе. Как Бог есть абсолютное самосознание, так и человек. Если хотите, как Бог есть личность, так и человек есть личность. Божество обладает полнотою свободы. Именно имеет характеристику свободы. Свобода рассматривается как одна из важнейших характеристик проявления личности. Так и человек обладает уникальным свойством среди всех прочих творений этого мира, обладает свойством свободы. Под свободой в данном случае, разумеется, ничто иное, как возможность развлечения добра и зла и выбора между ними. Выбора между добром и злом. Правда, здесь же указывают и на то различие, которое существует между божественной свободой и человеческой. У Бога нет этого выбора. Бог есть абсолютное добро. Но в том и, как говорят, и состоит образность человека, что он, обладая с одной стороны свободой, с другой стороны, в силу своей ограниченности, поставлен перед выбором осуществления этой своей свободы. Это, если хотите, так называемая метафизическая свобода. Вот, значит, таким образом, образ Божий в человеке видит в чем? Во-первых, в наличии личности у него. Личности, как способной к самосознанию, как говорят, к рефлексии, к самооценке себя. Кстати, это одно из парадоксальных явлений человеческой личности, что человек сам себя, представляете, сам себя может оценивать, сам может объективировать самого себя, свою личность, если хотите, хотя, по-видимому, это и не точное выражение. Он может оценивать своим умом свой ум. Представляете? В этом, если хотите, определенная загадка человеческой личности. Но именно образ Божий видит именно в личности и в свободе. Другие обращают внимание на сторону сердца и говорят, как Бог всеблаг, блажен Бог, Он есть благо. Так и человек носит в себе вот этот задаток блаженства, способность к переживанию Бога, то есть способность к переживанию того блага, к которому предназначен человек. Некоторые из отцов даже говорят больше. Говорят о том, что поскольку человек – это душа и тело, а не просто одна душа, то и само тело уже мы должны рассматривать как образ тоже Божий. Возникает, кажется, вопрос, как же тело может быть образом Духа? Здесь два есть понимания. Одно из них говорит то, которое я вам сказал, приведя мысль Макария Великого. Это же, кстати, Исаак Сирин об этом пишет, что тело есть проявление души, что телесные члены есть проявление душевных членов. Вот. Другая мысль состоит в том, что обращаются к идее Боговоплощения. Поскольку от начала мира, прежде еще мира, Бог знал, все было, так сказать, в очах Божиих, уже все это было полное предвидение всего этого. Вот. И поскольку Боговоплощение, это же была независимость Бога от твари, а напротив, осуществление, если хотите, в твари то, что требовалось для нее со стороны Бога, то на этом основании утверждали, что и тело человеческое является, если хотите, образом того Бога, Слова, которое воплотилось. Ну, тут чувствуете некую сложность византийской мысли. То есть не Бог принял плоть человеческую и, так сказать, оказался подобным нам, а мы оказываемся подобным Ему в силу предначертанного Боговоплощения. Ну, примерно вот так, что ли, можно сказать эту мысль. Ну, я думаю, что вот эти детали, или лучше сказать, варианты понимания образа Божия, особенно вот последнего рода, они, ну, я бы сказал, не очень уж интересны. Может быть, более интересны как раз понимание другого рода, когда человека рассматривают как душу, как тело и как дух. Вот у архиепископа Луки как раз книга так и называется «Дух, душа и тело». Вот эта вот характеристика – одна из таких наиболее важных, входящих в систему христианского понимания человека. Дух, душа и тело. На что обращает при этом внимание христианство? Оно утверждает, что все эти три составные части человека в настоящем его состоянии неполноценны, искажены некой болезнью. Проще говоря, утверждается, что человеческая природа, как мы ее видим сейчас, является глубоко искаженной. На самом деле она другая. Причем настолько другая, что нам даже трудно представить это себе. Что в творении человек был иным. Утверждается, что он не зависел от каких-либо стихий, что он не имел страстей. Под страстями, разумея, не только греховные, но, разумея, даже и под страстями так называемые неукоризненные страсти. То есть, например, он был независим от погодных условий хотя бы. То есть вот эти телесные проявления все, которые мы сейчас накрепко связаны с окружающим миром, они как раз не были таковыми. Тело не зависело, оно было иным. Христианство утверждает, что в силу разрыва связи с Богом или в силу грехопадения только, человек получил кожаные ризы. Под кожаными ризами подразумевается, прежде всего, вот та ограниченность, которая возникла в нашем теле. Ограниченность, которая испытывает на себе все воздействие вот этих внешних стихий. Человек не имел жажды, не имел голода, не знал холода. Не знал, в общем, ни жары, ни холода. Самое главное, он не имел смерти. Смерть явилась следствием грехопадения. В этом смысле некоторые святые отцы даже говорят так, что человек был создан не смертным, не бессмертным. В каком смысле? Этот смысл совершенно очевиден, что если бы он не согрешил, он бы был бессмертным. Но поскольку он имел возможность согрешить, следовательно, у него была возможность и смерти. Что именно такой смысл вкладывают отцы, очевидно из самого библейского повествования. Если вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь. То есть, оказывается, смерть является следствием грехопадения, а не свойством первозданной природы человека. Видите, что утверждает христианство? Смерть не была изначально. Она есть то, что превзошло в человека. Как, кстати, любая болезнь. Любая болезнь, она может существовать только на здоровом теле. Нет тела, не может быть и болезнью. Сама по себе болезнь не существует. Нет болезни самой по себе. Может заболеть человек. Так вот, и смерти самой по себе не существует. А она возможна только для, ну, в данном случае, человека. Поэтому отсюда отцы указывали, это очень важная, кстати, мысль, что природа зла – это не есть сущность. То есть зло бессущностно. Природа зла паразитическая, а не сущностная. Зло заключается не в самом зле, а в той ненормальности или болезненности, которая происходит с человеком. Ну, мы говорим все время о человеке, друзья мои. Вот это мы называем злом, то есть искажение. Искажение тела, души или духа человека. И вот это, оказывается, зло, оно превзошло, вошло в человека, но не как нечто сущностное, слышите? Это очень важно. В отличие от дуалистических концепций, оно не как сущностное вошло, а как нарушение того добра, той нормы существования, которое было изначало у человека. Итак, первозданный человек не имел страстей, даже не укоризненных, не только укоризненных. Он был независим от всех внешних стихий. Это, кстати, наверное, не означает, что он, например, не мог, допустим, вот вкушать чего-либо. Я думаю, если исходить из библейского повествования, то он, наверное, мог. Поскольку Господь, помните, сказал, от всякого древа вкушайте. Да, от древа познания добра и зла только не вкушайте. Правда, должен сразу сказать, что вот эта фраза вся, она очень возможна и по толкованию многих отцов носит очень символический характер. По крайней мере, в отношении вкушения добра и зла это, ну, можно сказать, бесспорно, что речь идет не о прямом выражении, не о прямом дереве, или, как говорят, яблоке, а речь идет о других, более глубоких вещах. Вот какие эти вещи? Они очень важны для нас с вами в вопросе понимания человека. Если человек был создан совершенным, то в каком смысле он был создан совершенным? Не в том смысле, что он уже, ему некуда было совершенствоваться, а в том смысле, что он был создан полноценным, но при этом с бесконечной возможностью развития, совершенствования –